Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжаем наши беседы по первому посланию к Коринфянам. Мы пока еще в первой главе. Мы говорили о главном решении проблем и жизни, и церкви. Это решение в господстве Иисуса Христа. Если Он действительно наш Господь, то есть если это не просто слова, которые мы говорим, если это не просто такая приписка, вот чтобы красиво было, но Он действительно наш Господь, тогда мы будем подчиняться Ему, тогда проблемы решаются. Если нет, ну тогда мы будем решать, кто из нас сильнее, кто из нас важнее. Коринфская церковь была похожа на многие современные церкви, и проблемы здесь те же самые, которые мы с вами находим и в современных церквях. И одна из этих проблем – это проблема разделения. Люди шли не за Богом, люди шли не за Христом, люди шли за конкретными людьми. Я думаю, здесь стоит сказать, что коринфские христиане были, конечно, спасенными людьми. При этом они были духовными младенцами. Знаете, в одной церкви, было это в Штатах, говорили о том, что вот у нас дети, воскресная школа собирается в банкетном зале. А это были дети младшего возраста, где-то с 3 до 7 лет. И кто-то из родителей мне говорит, ну да, я туда зашел во время служения. Там не банкетный зал, а там какой-то зал писка и крика. Я догадываюсь, что этот человек был несколько раздражен на детей. Возможно, в жизни его есть причины, которые это раздражение объясняют. Однако зачастую все церкви наши бывают такими залами писка и крика. Вот в Коринфской церкви было именно так. В 12 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам читаем: «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин и я Христов». Вот 4 группы людей. Каждая из них, кроме последней, идет за определенным лидером. Были люди, которые принимали апостола Павла как лидера, говорили, что да, вот это апостол, подтвержденный Богом и так далее. Но Павел, как считается, по крайней мере, был не совсем впечатляющего внешнего вида. Гораздо более впечатляющим по внешнему виду был Аполос. Аполос когда-то занимался, собственно, основанием Коринфской церкви. И вот когда пришел Павел, уже сразу было это разделение. Кто-то шел за Аполосом, кто-то шел за Павлом. Кстати, такие ситуации бывают и в современных церквях, когда меняется пастор. Есть люди, есть такая фракция в церкви, которая поддерживает старого пастора. Есть фракция, которая поддерживает нового пастора. Я помню, как приехал в одну церковь, был тогда еще молодым христианином, я только начал преподавать. И вот я звоню в семью, которая должна была меня принимать, вызвалась меня принимать, я должен был там остановиться. Я говорю: вы знаете, вот пастор Сергей дал мне ваш телефон. И тут, а это была такая конкретная такая тетенька, конкретная женщина, я потом увидел ее, она и внешне была весьма конкретная. И она говорит: а Сергей мне не пастор, у меня пастор, и назвала совершенно другое имя. Я, признаюсь, спасовал перед таким напором, потому что я четко знал, что Сергей был рукоположен в пастор этой церкви. Потом оказалось, что там небольшая войнушка между последователями бывшего пастора, который остался членом церкви, и нового, который, собственно, меня и пригласил. Вот в эту войнушку я попал. Ну, так с Павлом и Аполосом. Дальше группа людей, которые говорят «я Кифин». То есть они считают себя последователями Кифы, Петра. Возможно, Петра они никогда не видели. Ну, или, может быть, кто-то из них действительно был в Иерусалиме и видел или где-то еще встречался по жизни с Петром. Но вот это несколько особая такая группа. Да, Петр один из столпов. Да, ведь ни Павел, ни Аполос не видели Иисуса Христа при жизни, скорее всего. С Павлом, возможно, было исключение, но мы не знаем. А Петр ты видел? Петр — это один из представителей такого узкого круга. Петр, Иоанн, Иаков. И поэтому в Коринфе нашлись люди, которые говорят, не-не-не, я не буду тут в ваши игры играть, я не буду выбирать, кого больше люблю, Павла или Аполлоса, я Кифин. Но нашлись и сверхдуховные люди. И вот эти сверхдуховные люди говорят, а я Христов. Дело не в том, что в их жизни Христос имеет приоритет. Дело в том, что они противопоставляют Христа всем остальным и себя всем остальным. Вы хотите играть в крутых учителей? Хорошо. У нас учитель Христос и никто другой. На самом деле все они были Христовыми учениками. И вы знаете, меня пугают такие сверхдуховные люди, которые показывают на свою духовность, и у них получается, что только они христиане. Я знаю, что разные христиане в определенных моментах друг с другом не согласны. Я сам не согласен со многими христианами, многие христиане не согласны со мной. И мы это очень четко видим в тех письмах, в тех сообщениях, которые получаем здесь в редакции. Однако я готов встречаться и иметь общение с любым человеком, который любит Господа. С любым человеком, для которого Иисус Христос на первом месте и превыше всего. Апостол Павел задает несколько риторических вопросов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Иными словами, апостол Павел сам не может ничего сделать для того, чтобы искупить грех человека. Ни один учитель не искупит грех человека. И даже те духовные снобы, которые считают себя единственными правильными христианами, должны все-таки научиться принимать и других людей. Разделился ли Христос? Нет, конечно. Сегодня, если что-то разделяет единство во Христе, то именно это разделяющее становится наиболее проблематичным. Проблемы возникают там, где мы пытаемся разделить, разорвать христианскую церковь. Распятие Христа, его смерть, его воскресение — это краеугольный камень христианского единства. Личность Иисуса Христа, крестная смерть Иисуса Христа, подвиг Иисуса Христа — вот что объединяет нас. Все остальное вторично. Есть немало людей, с которыми мы не согласны богословски. Я думаю, что вот когда мы с вами дойдем до 12, 13 и особенно 14 глав первого послания к Коринфянам, то о некоторых несогласиях мы будем говорить. Я уже подозреваю, что будут письма от несогласных, и будет мой ответ этим людям. Но при этом мы принимаем друг друга как братьев и сестер. При этом мы понимаем, что полное представление, полная картина у нас будет только потом. Она у нас будет только тогда, когда Христос даст нам эту картину. А дальше апостол Павел говорит о водном крещении. И он говорит о том, что крещение для него, в общем-то, не столь важно. Оно важно как решение человека. Оно важно как свидетельство человека, как свидетельство Божьей милости, как свидетельство нашего ответа на эту милость. Но в нем нет никакого магического такого волшебного действия, которое спасало бы человека. Спасает благодать Иисуса Христа. Все остальное приходит уже потом. И апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Ну, иными словами, у фракции апостола Павла в Коринфской церкви нет этого серьезного аргумента, Ну, что вот нас крестил апостол Павел, соответственно, мы его ученики. Правда, потом выясняется, что все-таки крестил. Но он даже точно не помнит, кого. Настолько для него это не важно. 16 стих. «Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю или не помню». И дальше он объясняет, почему. Не надо обвинять Павла в недостатке записей. Не надо говорить, что Павлу пригодился бы хороший секретарь. Он не помнит, потому что это было для него неважно. Он пришел с другой целью. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот главное, что у него есть, главное, что для него есть, то, ради чего он проповедует. Это центральность креста, центральность присутствия Иисуса Христа. То есть вот он пришел для того, чтобы проповедовать крест Иисуса Христа. Тот же апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, 14 стих, скажет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот ему не надо ничем хвалиться. Он превозносит лишь одно. Он превозносит крест Иисуса Христа. Вот им мы спасаемся. Им мы живем, им мы приходим в вечность. Крест Иисуса Христа отделяет верующих людей от неверующих. Да, неверующие люди тоже могут вокруг чего-то объединяться. Иногда представляют себе, что вот верующие — это такой единый коллектив, единое тело Христово. А неверующие ходят, как кому вздумается, каждый сам по себе. На самом деле такая картинка очень далека от истины. Люди, не знающие Иисуса Христа, тоже ищут вокруг чего объединиться, и сатана подкидывает им самые разные объединяющие моменты. Штука только в том, что это не помогает перед Богом. И в частности, люди неверующие объединяются зачастую вокруг философии. Вот давайте осмыслим мир. Давайте сделаем его лучше. Давайте сделаем его красивее. И да, на это очень легко поддаться. На это очень легко повестись. Ну, кто не хочет, чтобы мир был красивее? Апостол Павел, однако, будет говорить об этой философии. Он будет говорить об этом объединении, и он покажет, что да, это объединение существует, но подлинное единство мы обретаем только в Иисусе Христе. Давайте вернемся к тексту. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, или, точнее, глупость или сумасшествие, а для нас, спасаемых, сила Божия». Для людей, которые погибают, для людей, которые без Христа, пока они не обратятся ко Христу, проповедь Иисуса Христа — это глупость. Вот они воспринимают это как глупость, они воспринимают это как юродство. Кстати, и это отношение, и это восприятие для них тоже такой объединяющий момент. Это юродство для погибающих, независимо от того, на каком они континенте, независимо от того, где они находятся. И дальше мы читаем 19 стих, и здесь цитата. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Кстати, это не значит, что верующие спасаются глупой проповедью, Это не значит, что верующие спасаются неподготовленной проповедью. Я беседовал с одним проповедником, он был уже в годах. Он говорит, а я никогда не готовлюсь к проповеди. Я говорю, почему? Он говорит, ну, во-первых, Дух Святой всегда скажет, что ему надо сказать. А во-вторых, ну, что бы я ни сказал, тут же написано «юродством проповеди». Честно говоря, проповеди этого человека были не лучшие. И для многих в церкви это была замечательная возможность поспать. Я не против того, чтобы поспать, но в церковь мы не за этим ходим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако, как бы хорошо вы ни проповедовали, как бы долго вы ни молились, как бы упорно вы ни готовились, неверующий человек, человек, в котором пока еще не началась серьезная работа Духа Божия, воспримет вашу проповедь как глупость. Я знаю, что и среди наших слушателей, тех, кто смотрит и слушает эту трансляцию, есть немало людей, которые говорят, что за глупости вы нам тут вещаете. И это будет так независимо от того, сколько мы будем готовиться и сколько мы будем молиться. Почему? Ну вот потому, о чем говорит апостол Павел, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вот тем, что кажется глупостью, тем, что кажется необоснованным, тем, на что людям порой так и хочется наехать, показать, что мы же умнее. Нам тут как-то написали, как можно проповедовать Евангелие в начале 21 века. Ровно так же когда-то говорили, как можно проповедовать Евангелие в середине или в конце 1 века, 10, 19, 20 века. Вот ничего нового в этом нет. Коринфяне пытаются показать, кто из них круче. А потом выясняется, что круче всех Бог. Только не в смысле нашей крутости, а в смысле того, что он стоит на другой плоскости. Он в принципе по-другому. 22 стих. И вот тут мы читаем о группах. Это две разные группы людей, которые по-разному относятся к Богу и к Божьему откровению. И опять-таки эти группы есть и сегодня. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Что это за группа? Иудеи — это были люди, которым Бог открылся с самого начала. Бог избрал этот народ, Бог шел впереди перед этим народом. И они уже привыкли к тому, что есть какие-то знамения, какие-то признаки того, что происходит. Они привыкли к тому, что Бог открывается вот таким образом. Но вот штука в том, что они перестали искать Бога. Они ищут знамений. Они ищут этих внешних проявлений. Не Бога, а того, что Бог дает, того, как Он проявляется. Приведу такую аналогию. Представьте себе жену, которая ждет не возвращения мужа с работы домой, а те цветы, которые он принесет. Или то кольцо, которое он купит. Или те деньги, которые он принесет. Личность для нее не важна. Для нее важны проявления. Согласитесь, мужу это будет, ну, по крайней мере, обидно. А может быть, и что-то еще серьезнее. Итак, иудеи. Люди, которые в данном случае представлены искателями знамений, знаков, признаков. А тут им вместо знаков, вместо знамений начинают проповедовать. Им говорят о Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Он ведь предупреждал, он говорил еще, что не будет вам знамения, кроме одного, кроме знамения Ионы. То есть, как Иона провел время в чреве рыбы и на третий день вышел оттуда, так и Сын Человеческий на третий день воскреснет. То есть опять это указание на воскресение. Но я полагаю, что среди нас, современных европейцев, преобладают представители другой группы. Дальше мы читаем. Эллины, то есть греки, ищут мудрости. Дело в том, что греческая культура всегда была культура Софии, культура мудрости. Это совершенно роскошная литература, которая, правда, процветала всего несколько веков. К первому-второму векам нашей эры древнегреческая литература пошла на спад. Потом это стремление к мудрости проявится только во времена позднего Возрождения. Это время историографии, описание прошлого, описание выдающихся личностей. Это время театра. Это время философии. Там, где есть София, мудрость, там есть философия. То есть любовь к мудрости, стремление держаться этой мудрости. Современное университетское образование западного мира, да и не только западного мира, это, конечно, по большей части образование, стремящееся к переосмысленным уже, но все же греческим идеалам. Нам не говорят с точки зрения знамений, нам не говорят с точки зрения сверхъестественного, нам говорят с точки зрения мудрости. И на экзамене задача наша заключается не только в том, чтобы дать информацию, но и в том, чтобы показать, насколько мы овладели этой человеческой мудростью. Теперь, если для иудея проповедь кажется глупой, потому что это для него просто слова, то для мудреца Эллина проповедь кажется глупой, потому что она слишком простая. И он стремится усложнить Евангелие. И апостол Павел продолжает и говорит о третьей группе. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, то есть скандалос, это слово по-гречески здесь, это преграда, это то, на что они спотыкаются, это камень преткновения такой. Дальше. А для эллинов безумие». Да, потому что он не вписывается в стандарты греческой мудрости. Он не вписывается в аксиомы геометрии. Он не вписывается в то, что привыкли выстраивать в своей голове греки и грекообразованные люди. И вдруг 24 стих. «Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость». И вот апостол Павел говорит о том, как Бог выстраивает этот контраст. Божья сила — это ответ на то, что говорили иудеи. Христос, которого мы проповедуем, имеет ровно ту же силу, которой Бог совершал и другие знамения, даже если знамений таких ярких сейчас не совершается. Христос, который мы проповедуем, имеет подлинную мудрость, исходящую от Бога, даже если сначала она кажется глупостью. Знаете, сейчас даже в наших церквях есть такое поветрие, и оно очень неприятное, между прочим. Пытаться притянуть в церковь людей, которые достигли чего-то в этом мире, звезд, шоу-бизнеса, например. Если даже их не удается притянуть, то мы хватаемся за какие-то их высказывания, за какие-то их слова и говорим о том, что «во, смотрите, ведь эти слова можно понять как указание на их любовь к Богу». Это может быть такое указание, да. А может быть, это совсем не такое указание. И апостол Павел говорит о том, кто приходит в церковь. 25 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». И это совсем невозможно себе представить. Он говорит коринфянам: слушайте, коринфяне, вы тут соревнуетесь, кто из вас самый крутой. Но, 26 стих, посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. То есть, ребята, что вы устроили? В чем вы соревнуетесь? есть один, единственный Бог, кто может сделать вас и делает вас другими. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Мы уже говорили сегодня о господстве Иисуса Христа. Я хочу оставить вас в заключении вот с этим вопросом. А чем ты сегодня хвалишься? Образованием, дипломом, связями, карьерой, семейным положением, богатством? Чем? Апостол Павел призывает нас к одному — хвалиться Иисусом Христом. Кстати, я вас уверяю, если вы будете это делать, то зазнаться вам Христос уж никак не даст. Продолжим беседу в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.